Многие из нас в сложных жизненных ситуациях начинают стенать: «За что, Господи? За что наказываешь?» Забывая, что наказание прежде всего наказ. Что если Господь, наш любящий Отец, наказывает, значит, подсказывает, направляет, ведет. Когда начинаешь это понимать, тогда душа задает совсем другой вопрос: «Ради чего, Господи?» Именно так, ради чего? Чему должна научить данная ситуация и что положить в копилку жизненного опыта? Ответы обязательно придут, если мы не побоимся честно оценить собственные помыслы, поступки и захотим понять, что все события нашей жизни есть не что иное, как шаги к Господу. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Храм во имя святого Георгия Победоносца в Камышеве Каменской епархии – сердце и душа села. Так было всегда. И до революции, когда по воскресным дням он был полон, и в годы гонений на церковь, когда он, даже полуразрушенный, для сельских молитвенников оставался форпостом православной веры и зримым образом надежды на ее возрождение. Настоятель старинного храма иерей Павел Аносов родился и вырос в этом селе. В детстве с друзьями тоже бегал по развалинам храма, забирался на его высокую колокольню, стремился к высоте. С годами, правда, стремление незаметно отошло на дальний план. Однако в свое время высота снова позвала к себе. И тогда он переступил порог заброшенного храма своего детства с новыми ощущениями. Это было 6 лет назад, когда он принял священнический сан и был поставлен настоятелем родного Свято-Георгиевского прихода.
Мы еще далеко от мира-то не ушли, но тем не менее, когда мы сюда вошли, у нас была вот именно... Было желание именно здесь служить, именно в самом храме, не где-то, а в самом храме.
Когда в селе возродилась православная община, богослужения проходили в приспособленном молитвенном доме, а храм тем временем продолжал разрушаться. И тогда семья настоятеля приняла решение начать его восстановление. Пусть малыми силами, по крупицам, но начать.
Если мы не войдем в храм вообще служить, то мы его не построим никогда.
И думали, ну хотя бы только литургия. А вот когда отопление сделали и зашли... Вот слезы на глазах у всех, вот у нас, бабушек у всех, что в храме. У нас на рождественскую службу вот просто люди заходили и стояли в службу, те, которые никогда вообще в храм не ходили, приходили, шли и шли, вот даже делали еще отопление, заходят, смотрят, что в храме, потом дым пошел, заходят, говорят, вы отопление, говорят, делаете, мы, говорим, уже подключились, то есть это благодать.
Для матушки Елены этот храм стал родным с того далекого дня, когда она, студентка из Екатеринбурга, приехала в Камышево на свадьбу подруги и встретила свою судьбу.
Я думаю, что нас Господь с ним свел. Я-то в него с первого взгляда влюбилась, когда вот и вот как только увидела, как только они приехали за невестой. А он-то меня сначала не замечал, а просто в коридоре, вот в доме мы там уже в конце свадьбы ближе. В коридоре столкнулись с ним, и он такой говорит, ты что ходишь, скучаешь? Я говорю, ну, жарко очень, лето было, июль. И говорю, на улицу хочу погулять, и не с кем. Это что-нибудь знакомая местность. Он говорит, пойдем, я тебе покажу наше село.
Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Матушка. Матушка, она моя солнышко. Вот на самом деле, это та половинка, видимо, которую я давно ждал.
И не только он. Ждала его мама, которая сердцем приняла милую девушку Лену. Молодые люди созванивались, ездили друг к другу в гости, он в Екатеринбург, она в Камышево. Но недолго, 3 месяца. В один прекрасный день мудрая мама решила помочь сыну сделать ответственный шаг.
Ну, может, хватит вам уже ездить? На носу зима, холодно будет ездить друг к дружке. Может, вы все-таки уже поженитесь? То есть, она, получается, она нас сосватала. Мы такие... Ну, вроде, наверное, давайте, то есть на ее волю. Послушались, мама говорит, что надо, и все, подали заявление.
Свадьбу играли в Камышеве, и Елена переехала из мегаполиса на родину мужа. В Камышеве молодая семья стала обживаться, разрастаться. Оба работали в школе. Муж преподавал физику и технологию, жена – музыку. В семье родились 3 сыновей. Как-то Аносовы в полном составе приехали в отпуск на родину Елены, в город Красновишерск Пермского края. И там, в Петропавловском храме, всей семьей приняли святое крещение. Так, наконец, исполнилась давняя мечта мамы Лены.
В советское время же вот этот атеизм был. Но хотя меня мама всегда в детстве говорила, давай мы тебя покрестим. А раз в школе воспитывали нас, вот этот, вбивали, да, в голову просто атеизм этот. Я говорила, нет, я не буду креститься. Она меня очень хотела все время окрестить.
Они крестились, но не встали на путь воцерковления. Так, к сожалению, случалось со многими, кто принимал крещение в 90-х. Не было понимания сути великого таинства, не было внутренней готовности к переменам в сознании и самой жизни. Господь ждал долгих 13 лет, пока семья развернется в сторону церкви, а потом сам развернул, послал наказ. Все произошло в день рождения сына. С утра в доме шли приготовления, ждали гостей, а Елена не могла справиться с тревогой. Не давал покоя густой дым, который поднимался из ближайшего леса.
А ветер очень сильный. Апрель, сухостой, снега уже не было. Трава вот эта высокая, сухая. И все. И вот я в окно смотрю, пламя из леса на поле. Стена пламени, ветром. Буквально считанные минуты. Мы успели только выскочить. Я ребятам говорю, мальчишки, говорю, огонь идет на нас. Мы выскочили из дома, в чем были.
Выскочили, успев взять документы и компьютер. Через несколько мгновений заполыхал их большой дом и еще 10 соседских. Они понимали бессилие перед стихией, но осознание, что в этом адском огне горят их собственные прежние представления о жизни, ее ценностях, ее смысле, пришло позднее, уже на пепелище дома и собственных чувств. Конечно, погорельцам помогали всем миром. Но внутри, в душе, оставалось выжженное поле, которое не могло дать новых всходов. И тогда глава семьи обратился к Богу.
Я понял, что мне больше негде прийти помощи. И после этого я целый месяц читал покаянный канон ежедневно, утром и вечером, кроме утреннего правила, и вычитывал псалтирь. Не знаю, почему мне никто об этом не говорил, я просто вот решил вот так вот делать. И только после этого я пришел к священнику на исповедь.
То есть, видимо, вот надо было вот это нам пережить, чтобы Господь нас направил в такое несчастье.
Кровь семья нашла в родительском доме отца Павла. На нескольких квадратах в тесноте да не в обиде стали жить всемером.
У нас были здесь двухъярусные кровати. То есть, когда мы на ночь расправляли, у нас был маленький проходник. Вот. То есть, еще мама у нас лежачая была. Но мы рады, что хотя бы вот это у нас осталось, что не на улице совсем. То есть вот если говорят, да, там, что вот жилье маленькое или что, да слава Богу, что вот это есть.
Муж и средний сын Алексей искали и нашли утешение в церкви. Елена видела, как постепенно меняются взгляды, поведение, образ жизни супруга. Он всегда был добрым и внимательным к ней, но ее детство прошло в страхе из-за пьянства отца. Алкоголь в нем провоцировал агрессию. А потом в ее собственной семье ситуация повторилась.
Ругалась с батюшкой. То есть он был у него период. Все было и, да, и разводом грозило, и все на свете. Но я понимала, что я все равно не разведусь с ним.
Эта проблема, она есть, существует, я этого не отрицаю. Другое дело, что нужно научиться управлять этими проблемами. И святые имели страсти, но не умели им управлять. Поэтому вот наша задача как раз научиться управлять страстями. Мы освободиться от них не можем. Во-первых, потому что мы не в силах это сделать. Нас только Господь может освободить от чего-то. Во-вторых, ведь человек создан Господом именно в том виде, в каком он есть сам. Он нам передал все свое. И те страсти, которые у нас есть, они должны нам идти на пользу на самом деле-то. Но мы вот по своим грехам, мы их просто исказили.
Как бы ни странно это звучало, но и страсти – Божий промысл. Сильному духом человеку сильные страсти. И все на пользу, потому что страсти смиряют. Рано или поздно человек понимает, что без Божьей помощи ему не справиться. А справившись, он именем Господним способен помочь и другим. Желание мужа молитвой и покаянием стяжать Божью благодать, чтобы справиться со страстями, однажды привело в церковь и Елену.
Я услышала, во-первых, Алеша пел на клиросе. Я услышала херувимскую, как они с матушкой поют. и все. Это было вот для меня, просто перевернулось все.
И она осталась в церкви. Настоятель вскоре благословил петь на клиросе, и это тоже стало откровением.
Ведь как донесешь до людей, как споешь, и от этого люди будут также молиться.
Господь вел, и она шла за ним, полная новых ощущений, с неприходящей радостью в душе, которая постепенно становилась величиной постоянной и открывала новый взгляд на привычные вещи.
Если раньше там, ну, думаешь, вот что-то скажешь, да, я там то-то хочу, я бы, если раньше до храма, я, ух, я бы тут тебе, да, устроила. Думаю, а пусть будет все как по воле Божьей.
Отдать себя в руки Божьи, это значит принимать все, что есть у Бога, от Бога, с благодарностью. Вот в первую очередь для меня вот именно вот такое видение. Поблагодарил Господа, что с тобой произошло хоть доброе, хоть недоброе, ибо все-таки, научившись благодарить Господа, мы все-таки будем именно частью Его самого.
Как волю Божью, Елена Аносова приняла и рукоположение мужа в священство, хотя, признается, ее раздирали противоречия, несогласия, страхи, неуверенность.
Я же не знала ни глаз, я ничего не знала. Я первые службы составляла, когда его рукоположили, неделю. Я сколько плакала, я говорю, я не понимаю, как составить эту службу. Батюшка мне помогал, он раз дольше ходил, он уже все равно разбирался, да. Он мне помогал, успокаивал. Я до двух, до трех, до четырех утра сидела, службы составляла.
После рукоположения они оба продолжили работать в школе. Отец Павел преподавал, матушка Елена вела школьную документацию. И, конечно, искушения не заставили себя ждать. Начались письма в инстанции разного уровня. Учитель ходит на уроки в облачении, а вместо преподавания физики заставляет детей молиться. Конечно, отец Павел никого не заставлял молиться, но по благословению владыки в школу все-таки начал приходить в обычном костюме. Впрочем, это не мешало и не мешает ему считать физику самым религиозным из предметов, а великих Эйнштейна, Паскаля, Ньютона – гениальными проводниками божественного знания.
Все изобретатели, они только лишь фиксируют то, что есть. Они принимают, они, скажем так, открыты для Господа. И Господь через них подает нам то полезное, что мы должны иметь в своей жизни.
Кстати, ответом на письма стала молитва семьи священника и прихожан. Долгая, усердная. И письма прекратились. А силу молитвы матушка Елена стала ощущать всем сердцем. Теперь в минуты, когда в душе поднималось беспокойство, она брала себя в руки и просто начинала молиться.
Батюшка, вот не могли отопление, да, в храме затопить. Я ему звоню, время много уже, а у них не получается. Взяла акафист Богородицы Владимирской, стала акафист читать. Молитвы Богородицы, молитвы, прошения на всякое. Потом звоню ему, ну что у вас? Слава Богу, котел растопили. Бывает, внучка заболеет, температура. Берешь молитву и читаешь. Другой день ведем в больницу. Скоро приезжает, говорит, ангина. Другой день ведем в больницу. Врач говорит, нет у вас ангина. И у нас такое было не один раз. То есть вот когда она болеет, это все, вот готов у нее забрать все это. И буквально день-два, если была бы ангина такая, она же не проходит за день-два. А у нас день-два и все. Я ребятам говорю, читайте молитву. Они молятся.
Ребята – это семья среднего сына Алексея, его жена Тома, внучка Оленька и внук Павел III, ведь его назвали в честь прапрадеда и деда. Пока они живут все вместе в том же доме, куда пришли после крещения пожаром. В одной комнате, вшестером. Трения, конечно, бывают, но они учатся благодарить Бога за все и любить друг друга.
Есть Бог, и я, посредников нет, остальные посланники Божии. Научись видеть, как я уже говорил, да, научись видеть себя в других людях. Я есть часть Бога, значит, и другой человек есть часть Бога. Если я этого не вижу, тогда как я могу в другом видеть Божье создание?
Самое счастливое время для матушки Елены, когда в маленьком доме вся семья собирается вместе. Сыновья с женами, внуки. Ощущение такое, что единственная комната превращается в большое пространство света и любви. А это ощущение... Теперь матушка Елена точно знает, дает сам Господь.
Когда придешь на службу, и получается, сделаешь намного больше, чем если ты не ходила раньше в храм. Вот сейчас времени вроде у нас вообще мало, но мы ведь все успеваем все равно сделать. раньше в храм не ходили, да, службы не надо было составлять. И казалось, мы то не успеваем, другое не успеваем. А сейчас загрузка полная, но мы все равно этот огород садим, и все дома. То есть Господь все равно поможет сделать и управит.
А священник, или как муж семьи, это единичка, матушка у него нолик, вместе десяточка. А приход этот тот же нолик, вот уже соточка получается. Но матушка все-таки нам, священникам женатым, это огромная поддержка.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.